Ну, как мы уже слышали сегодня, сегодня у нас праздник. Я поздравляю всех вас с праздником. Таким, у него много названий, как мы уже поняли все. Ну, проще говоря, или правильнее говоря, вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Его называют вербное воскресенье и так далее. И мы слышали сегодня, кто был на утреннем служении, что люди, которые встречали Иисуса Христа, они срывали пальмовые ветви, так было принято, и встречали его по дороге, они также снимали свои одежды и клали перед Господом. Для чего они это делали, как вы думаете? Ну, наверное, чтобы почтить грядущего царя, так или нет? Выразить ему свое уважение? Может быть, какие-то другие аргументы есть? Итак, народ хотел, приветствуя царя своего, хотели почтить его. И снимали свои одежды, клали перед ним. Сегодня в наш город наконец-то пришла долгожданная весна, тепло, которое так долго ждали. И мы сегодня тоже все снимаем одежды с себя. Старые наши тяжелые шубы, куртки, сапоги, чтобы почувствовать себя легкими. Вот видите, я даже бороду свою снял и повесил на крючок до следующей зимы. Но некоторые в этом деле заходят так далеко, так усердствуют, я имею в виду снимание одежды. Сейчас еще жарче будет, и чем жарче будет становиться, тем больше мы будем снимать одежды. Что стыдно становится за таких людей, честно говоря. Вот. И как-то был месяца три назад председатель отдела внешних, нет, по-моему, он председатель синодального отдела Русской Православной Церкви, отец Всеволод Чаплин, заявил в интервью средствам массовой информации, а речь шла об участившихся изнасилованиях в нашей стране, и люди призывали что-то с этим делать, на что он сказал: да, конечно, это все зло, это плохо, но женщины, им бы неплохо посмотреть на то, как они одеваются, потому что вечером встретить полуобнаженную девушку с бутылкой пива в руке, мол, она сама как бы провоцирует мужчин на изнасилование. А уж тем более, если кавказцы и все немного приезжих у нас, они, для них, ну, такая девушка, это сразу девушка легкого поведения считается, поэтому они не считают зазорным просто взять ее в охапку, посадить в машину и увезти куда-нибудь. И еще, может быть, потом выбросить мертвую по дороге. И отец Всеволод сказал, что, ну, что возмущаться, нужно как-то обратить внимание на это. После его высказывания вся наша общественность поднялась на дыбы. Все женское феминистическое движение во главе с Марией Арбатовой поднялись на Русскую Православную Церковь. Мол, как же так, нас призывают вести дресс-код, нам еще будет церковь диктовать, как нам одеваться, что нам есть, что нам пить и так далее. И вот была передача, называется «Право голоса», по третьему каналу идет частенько, я смотрю ее, где такие острые вопросы обсуждаются часто. И есть две противоборствующие стороны, так скажем, за одной стороной и за другой. И они обсуждают свои аргументы, выдвигают одни за, другие против. И вот я, жалко, не сначала попал на эту передачу, но часть ее зацепил, включив телевизор. И обсуждался как раз этот вопрос о дресс-коде. На одной стороне баррикад, так скажем, стояли известный депутат, батюшка один. Мне очень понравилось, как он отвечал. Очень мудро, очень смиренно и точно. То есть без лишних слов. Вот мне просто вот благодать на сердце была. И по другую сторону баррикад был, ну, Мария Арбатова, конечно, была известная феминистка наша. И рядом с ней стоял, что меня больше всего удивило, председатель Союза христиан веры евангельской пятидесятников Сергей Ореховский, ныне еще и член Общественной палаты России. И аргументы батюшки, как я сказал, мне уже понравились. А наш, как казалось бы, да, вот протестантский пастор говорил совершенно такие либеральные, свободные вещи и явно выглядел не в лучшем образе перед православным батюшкой. Я не к тому, что сейчас мы разбирали бы вопрос, кто кого, да? А к тому, что так и получается, что почему-то люди, оба верующие, да, оба представители одних из главных конфессий христианских в России, почему-то по разные стороны баррикад, касающиеся в этом вопросе буквально. И так получается сегодня, что данная тема, она разделяет верующих на два лагеря. И даже в нашей церкви, и в любой другой церкви есть множество мнений на этот счет. И выбирая эту тему сегодня для проповеди, я знал, что стану объектом критики, недовольства, сарказма и антипатии с вашей стороны, но не боюсь этого, потому что есть Божье Слово, вот, которое сильнее обоюдоострого меча, пусть оно судит наши помышления, намерения сердечные. Я хочу, чтобы мы непредвзято взглянули на этот вопрос, что же нам Слово Божие говорит по этому вопросу, и что-то для себя уяснили. Поэтому я не собираюсь делать сегодня продолжение передачи «Право голоса» и дискутировать, а хочу лишь узнать о том, что говорит и думает по этому поводу наш Бог. И текст, который я взял за основу, на самом деле в Писании очень много текстов, говорящих об одежде, о приличном поведении, вообще о поведении христиан, христианки в первую очередь, и мужчин тоже. И текст это 1 Тимофея, 2 глава, 8-9 стих. Сейчас мы посмотрим, что же там написано. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужчины, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и женщины в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женщинам, посвящающим себя благочестию». Апостол Павел пишет молодому пресвитеру Тимофею свои послания пасторские с целью, а там написано будет цель. Цель такая, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Итак, Павел пишет Тимофею с целью наставить его, как же должно поступать в Доме Божьем. И чтобы он, в свою очередь, научил своих прихожан поступать соответствующим образом. И сегодня я, конечно же, буду говорить большую часть сестрам. Я не очень рад, что сегодня мало сестер, обычно их больше бывает. Но и братьям тоже здесь есть немало наставлений. И начнем с них. Итак, говорит апостол Павел, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужчины. На всяком месте. И здесь выделяется как бы кажущееся противоречие со словами Иисуса Христа, который говорит, когда ты молишься, зайди в комнату свою, закрой дверь за собой и помолись Богу, который в тайне. Здесь же Павел призывает на всяком месте молиться. А как же Иисус обличал тех самых людей, которые на всяком месте и молились, на всяких углах улиц становились и молились, да? Иисус же очень жестко обличал их. Но Иисус обличал их за лицемерие, за показушничество, за то, что они хотели славы от человека стяжать. И поэтому Иисус говорит, когда ты молишься, зайди в дом твой, в комнату твою, закройся, чтобы тихо, спокойно было. Ведь когда ты один в комнате, тебе не нужно показывать спектакль ни перед кем. Да? И ты будешь молиться Богу, ты и отец. Но элемент лицемерия рождается именно в общественной молитве, когда на всяком месте. Когда мы в собрании, когда еще где-то мы находимся. Когда есть другие люди вокруг. И о такой молитве идет речь, на всяком месте. И первый вывод, который можно сделать, место не должно быть ограничением моих взаимоотношений с Богом. Место не должно быть ограничителем моих взаимоотношений с Богом. Мы знаем, что пророк Иона был услышан где? В самом, казалось бы, неприметном месте. В желудке у большой рыбы, да еще под тоннами воды. Да? Но Бог услышал его и там. Поэтому Бог наш, Он способен видеть и слышать, поскольку Он Дух, а Дух проницает все, Он способен слышать детей своих и всякого вопиющего к нему на всяком месте, где бы ты ни находился. У наших людей есть стереотипы. Нужно в храм прийти помолиться. Как-то на вопрос одной женщины, пожилой, которая рассказывала о своих проблемах, своих нуждах в жизни, ты ей говоришь, ну, вы молитесь вообще Богу-то о нуждах своих? На что она отвечает, нет, сынок, в храме давно не была. То есть, понимаете, ассоциация у нее совершенно, молитва связана с храмом. Для того, чтобы быть услышанным, для того, чтобы молиться, нужно обязательно прийти в храм. И есть сознание нашего человека того, то, что Бог обитает только в храме. У евреев Ветхого Завета тоже была эта проблема, на самом деле, потому что Бог являл себя в скинии собрания. И народ израильский видел в пустыне, как Бог наполнял эту скинию, как Он сходил на нее. Позже был построен храм, и Когда мы, Соломон молился в Третьей книге Царств, мы видим, что Бог снизошел туда, облако, и слава Божия наполнила этот храм. И всякий еврей, у него четко было в голове, что для того, чтобы помолиться, нужно прийти в храм, потому что там ты уж наверняка будешь услышан Всевышним. Но Новый Завет говорит, что Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует поклонения рук человеческих. Поэтому Бог на всяком месте способен слышать уповающих на Него. В машине, в поезде, в самолете, во всяком месте, говорит и апостол Павел. Итак, желаю, чтобы на всяком месте. Итак, первый вывод, мы не должны, место не должно быть ограничительным моих взаимоотношений с Богом. Второе, о чем говорит апостол Павел, чтобы произносили молитвы. Произносить, ну, буквально говорить вслух. Можно, конечно, и про себя молиться, что мы часто и делаем. Но вы согласитесь, наверное, со мной, что в такие моменты очень тяжело шелуху от семян отделить. Очень тяжело, когда мы про себя молимся, сконцентрироваться на том, что ты хочешь донести Богу. И получается так, что мысль и полет мысли очень стремителен. И твои мысли постоянно вводят тебя то в одно, то в другое, ты теряешь нить молитвы. Но когда мы произносим вслух, когда мы молимся вслух, мы четко представляем, что говорить. И мы можем контролировать поток наших мыслей, направленных к Богу. Поэтому Павел говорит, желаю, чтобы на всяком месте произносили. Произносили. Не про себя что-то бурчали там или молча стояли, но произносили. И второй вывод. Нужно говорить вслух молитвы. И далее мы можем судить о духовном состоянии человека. Ведь если человек не молится вслух, то, наверное, у него есть духовные проблемы. Потому что если ты не можешь засвидетельствовать о твоих взаимоотношениях с Богом, а молитва, если ты с Богом в прекрасных отношениях, ты всегда во всяком месте и вслух ли, или молча можешь молиться с Ним, то для тебя не составит труда помолиться в присутствии других людей и произнести эту молитву. Третий элемент, третий момент, который, говорит апостол Павел, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужчины, воздевая чистые руки. Воздевая чистые руки. Это не значит, что надо перед едой, перед молитвой обязательно руки помыть, да, чтобы они были чистые. Как на память приходят джентльмены удачи, помните эпизод, когда они сидят на даче, и Крамаров хотел картошку взять, ему по рукам дали, иди руки помой. И вот он приходит такой и показывает с таким видом, типа вот он помыл, руки чистые, теперь можно кушать. На самом деле это метафора. И здесь Павел говорит, воздевать чистые руки, это значит, покажи, что у тебя благочестивые намерения в сердце. Слово «осиус» – буквально священные, святые, неоскверненные руки. Можно буквально поднимать руки, да, к Богу, но здесь мы имеем переносное значение. Прежде чем предстать перед Богом, покажи твою чистоту, покажи твою святость и искренность. И Павел говорит, я желаю, чтобы вот именно так мужчины, братья в церкви молились, на всяком месте, чтобы они произносили вслух и воздевали чистые руки, то есть с чистыми намерениями, с хорошими мотивами, приходили к Богу. Четвертый элемент – без гнева. Без гнева. Когда ты приходишь и молишься к Богу, то у тебя не должно быть никакой обиды, никакого непрощения, никакого раздражения. Это тяжело на самом деле. Я, наверное, рекомендую, что лучше не молиться в такие моменты. Ну, потому что Павел говорит, без гнева нужно приходить. Например, когда наша футбольная команда проигрывает, хочется обвинить кого угодно, кроме себя, и часто бывает раздражение после этого. Но почему-то мы начинаем молиться, и такие молитвы непонятные получаются. Когда ты не хочешь, у тебя гнев на кого-то, и тяжелое состояние. Это вот только одна из форм. Поэтому Павел говорит, без гнева. Не нужно приходить к Богу, когда у тебя на сердце есть непрощение или раздражение какое-то. И пятый момент – без сомнений. Без гнева и сомнения. Когда ты приходишь, должен приходить с верой, получить ожидаемое. Не должно быть у тебя сомнений по поводу окружающих нас людей. Никаких сомнений. Ты приходишь с верою, молишься Богу. Итак, братья, вывод. Когда мы молимся, нам надо приходить к Богу с чистым сердцем, неоскверненными мотивами и мыслями, без раздражения и гнева, в спокойствии, с верой получить обещание. Теперь, внимание, вопрос. Вопрос братьям. Братья, как долго вы можете И можете ли вообще оставаться с чистыми мыслями, пребывать в спокойствии и с верой молиться, когда перед вами постоянно маячит полуобнаженная аппетитная попа, демонстрирующая всем свое нижнее белье или его отсутствие, или декольте с вырезом до пупка? Жестко сказано, но это истина, друзья. И по опросам братьев и своему опыту я вам скажу, что это очень тяжело. Как-то Анна Семенович пожаловалась, что мужчины в разговоре с ней не смотрят на ее красивые глазки, а их взгляд как-то автоматически сползает ниже. Известный академик, врач Леонид Китаев, пишет в своей фундаментальной монографии «Психология стресса» или «Психологическая антропология» такие вещи. Причина вымирания человеческой популяции – это женское оголение. Современная мода, обнажающая женщин, ведет европейскую цивилизацию к депопуляции или к вымиранию. Даже на своих территориях она все больше замещается другими этносами, в обыденной жизни которых есть запреты даже на частичный эксгибиционизм или оголенность сексуальных признаков. Вместо европейцев на земле замещают народы, хранящие целомудрие и закрытость своих женщин, и тем самым берегущих также и своих мужчин. Модное подчеркивание женских прелестей, провоцирующее у мужчин сексуальное вожделение, можно рассматривать как создание сексуального стресса. Из-за него включается сложный внутриорганизменный комплекс сексуальной отверженности, завершающийся импотенцией и раковыми заболеваниями. Об этом пишет известный врач в своей монографии. Многие женщины 21 века буквально роют могилу мужскому здоровью своими обнаженными ногами и глубокими вырезами. Каждая красавица, отправляясь на свидание в топике, делает всего одного счастливцем, а десятерых по дороге инвалидами. Стриптизерш можно вообще назвать оружием массового поражения, уже превратившим западную цивилизацию в общество больных мужчин. Сестры, вы влияете не только на нашу физическую жизнь, как оказывается, но уж на духовную точно, совершенно однозначно. Ваше поведение и одежда влияют на наш духовный путь. Честно, тяжело духовно молиться, иметь чистые мысли, вести и направлять церковь при ваших неосознанных провокациях. И поэтому Павел дает наставление и сестрам. Вот эти два стиха, почему я их два взял, они связаны по грамматическим и смысловым характеристикам между собой. Смотрите, здесь есть такой союз «также», чтобы также и жены в приличном одеянии. Все, что было сказано к братьям, иметь чистые помыслы, иметь веру, не иметь сомнений, гнева и так далее, относится также и к сестрам, когда они молятся. Но плюс к этому Павел еще добавляет что-то. А именно, в первую очередь, он добавляет приличное одеяние. Поэтому Павел дает наставление сестрам, чтобы также и жены в приличном одеянии. Хочу сразу отметить, что это не вопрос совести и не вопрос культуры, как может показаться и как часто муссируется. Что одежда, мол, это вопрос совести каждого человека и вопрос культуры. Неправда. Потому что Библия совершенно конкретно и четко говорит, какая должна быть одежда у сестер. Библия не говорит о длине юбки, столько-то сантиметров. Библия не говорит о длине декольте. Не говорит, что должна быть блузка с короткими или с длинными рукавами. Нет, она дает принципы, вечные принципы, заложенные в Слове Божьем, действуют всегда. И Павел говорит, приличное одеяние. Мы сейчас разберем, что такое приличное одеяние. На самом деле это принцип. Об этом можно долго спорить, что это за приличное одеяние. Можно говорить, что это вопрос культуры, мол, в Африке люди вообще на служение в купальниках ходят. Но это вопрос твоей совести, а не жителя Конго или Заира. Почему тогда тебе твоя совесть не позволяет прийти летом в купальники в театр? Почему, когда мы идем в театр, для нас совершенно естественно надеть смокинг и вечернее платье? И мы не задаем вопросов, почему это так. Потому что это совершенно естественно. Нам в голову не придет надеть шорты или красные лосины без юбки. Но почему-то, идя в церковь, мы не задумываемся, что одеть. Может быть, потому что чаще ходим в церковь, чем в театр. Давайте задумаемся на секунду, кто определяет моду на земле. 10 человек. Из них одна женщина только. Я не поленился залезть в интернет и посмотреть биографию каждого из них. Это известные люди, это Джорджо Армани, Том Форд, Карл Лагерфельд, Дольче и Габбана, Джон Гальяно и иже с ними. И одна женщина только, Коко Шанель прошлого века. И вот эти 10 человек, они диктует моду на земле всему человечеству, на самом деле. И я посмотрел, что это за люди. Это все люди нетрадиционной сексуальной ориентации, либо с явно недуховной биографией. И я подумал, а почему мужчины — это модельеры известные, а не женщины? Почему подавляющее большинство модельеров — это мужчины? На самом деле у женщин и мужчин разное восприятие красоты. Я имею в виду у нормальных мужчин. Простой пример — мои дети. У меня мальчик и девочка. И вот дочь моя Аня, ну, она настоящая девочка. Когда идешь ты, вот, она какой-нибудь цветочек подберет, какую-нибудь веточку. То есть женщины, они вообще в принципе могут восхищаться всякой ерундой с точки зрения мужчин. Какими-то рюшечками, какими-то бантиками. Она постоянно подбегает. Пап, ну красиво. Мам, ну красиво. Ну скажи, здорово. Или какой-нибудь рисунок она рисует. Сын мой подходит, настоящий мужчина. Она говорит, ну что за мазня, Аня? Или она одевает куколок, да, там вот одежду меняет с одной на другую. И постоянно подбегает. Здорово, красиво, тебе нравится, пап? А Яша, он совершенно по-другому. Ему интереснее оторвать голову Аниной кукле и посмотреть, что у нее внутри. Его не интересует никакая красота, он совершенно практичный мужчина. Или последний пример, мы были в небольшом ресторанчике, просто покушать пришли. Там дали, значит, столовые приборы, пока готовилось. И вилка с ножом была завернута в прекрасную такую салфеточку красивую. И Аня говорит, мам, смотри, как здорово, салфеточку замотали, так красиво вообще, она восхищается, сидит. Принесли еду, через минуту буквально Яша берет ту же самую, тот же самый набор, значит, пытается раскрыть это дело. И с явным раздражением, ну кто так замотал, вообще невозможно вытащить вилку. Вот это мужчина, понимаете, вот разное восприятие красоты. Да, поэтому у этих модельеров, о которых я говорил, у них гипертрофированное чувство красоты. Они знают, как одеть женщину, чтобы мужчины слюни текли от ее сексапильности, тем самым вкладывая свою лепту в уничтожение нормальных мужчин на планете. Потому что на самом деле они сами-то уже на женщин не реагируют как должно. Поэтому, сестры, мой вам совет. Пока кто еще не определился со своим будущим обучением, в какой институт поступать, идите учиться на дизайнеров. И меняйте этот мир. Делайте его духовным. Почему же мы готовы отдать большие деньги за вещь с лейблом известного модельера-гея, а самого великого модельера, который определил принципы правильного одеяния, слушать не хотим? Вот этот вопрос ко всем нам. А ведь Бог на самом деле сказал, какая одежда ему по душе. И слово «приличное», по-гречески буквально означающее, звучащее как «космиус», оно означает «скромный, умеренный, порядочный». Вот запомните эти три слова, сестры. Скромный, умеренный, порядочный. Можно сказать, что это понятие относительное, и каждый для себя определяет скромность, порядочность, умеренность. Но я думаю, что в обществе в целом есть хоть какие-то еще нормы, обозначающие вот эти вот слова. Что такое скромность, что такое порядочность и что такое умеренность. Ветхий Завет затронем. Можете сказать, что это не актуально, но сейчас поймете, что это актуально. В Ветхом Завете Бог, в 28 главе в Исходе книги, пишет такие слова, говоря об одеянии священника Аарона. «И сделай им, сам Бог дает выкройку, выкройку с Моисею дает о священнических одеждах». Применяйте к себе, мы священство святое на самом деле. «И сделал им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голеней. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный». Слышите? Здесь принцип заложен. Бог не говорит, какая конкретная одежда. Он говорит, из какого материала. Лен, да. Он говорит, от чресл и до голени. Вот простой принцип. Чем больше закрыто, тем лучше. И это для священников. И еще в 20 главе он пишет такие стихи. «Когда ты восходишь по ступеням к жертвеннику моему, смотри, чтобы не открылась при нем нагота твоя». На самом деле, белье должно покрывать большую часть тела. И когда мы приходим приносить жертву Богу наши молитвы, наши пения, наши свидетельства, то нужно следить за тем, чтобы не обнажиться, чтобы ненароком из штанов что-нибудь не выскочило. Простите, сестры, но очень часто приходится видеть такую картину, как мы встаем на молитву, и сестры начинают распяливать свои свитеры и кофточки, пытаясь как-то сгладить там оголившуюся спину и все, что ниже. Нервно дергаясь вот так вот. Не поклоняясь Богу, а... То же самое братьев на самом деле касается. Потому что некоторые братья носят тоже такую одежду, что... Извините, за счет только мужского органа держатся штаны на них. Поэтому Бог не изменяется. Святость и чистота Его заботят не меньше сегодня, чем тогда. Мы, священники, входим в эту скинию, вот в храм Божий, да, чтобы побыть в присутствии Всевышнего, чтобы поклониться Ему. Но почему-то не боимся навлечь гнев на себя. А Моисей четко говорит Бог, что чтобы не навлечь, твое деяние должно быть таким, чтобы не навлечь гнев. А внешних судит Бог, мы знаем, да? Находясь на пляже, в метро, на улице, ты понимаешь, что там люди, которые не знают законов Божьих. И у тебя на самом деле нет гнева и раздражения, а наоборот, есть сожаление, что ну, им еще не все открыто на самом деле. Но когда ты приходишь в церковь поклониться Богу, где ожидаешь чистоты и святости, благочестия и правды, а видишь ту же самую картину, то приходят раздражение и сомнения. А не прав ли был Высоцкий, когда пел, что и не церковь, и не кабак, ничего не свято? Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Поэтому собираясь в церковь, братья и сестры, хотя на самом деле речь идет о всяком месте, потому что слово также говорит и к сестрам. Если ты посвящаешь себя благочестию, то приличная одежда должна стать образом твоей жизни. Но давайте хотя бы с малого начнем. Когда мы собираемся в церковь, давайте будем думать, ведь это не трудно, чтобы хотя бы раз в неделю не выставлять свои прелести на показ. Будем думать, что мы одеваем. Ведь вам есть что показать, кроме этого, на самом деле, да? Потому и Павел дальше скажет, что конкретно. И Адам, когда Бог привел к нему обнаженную Еву, он просто воскликнул от радости. Он был настолько восхищен, и он с такой силой вздохнул. Вот в еврейском тексте это передается очень сильно, когда увидел, вау, вот она, плоть от плоти, да? И действительно, сестры, мы будем охать и ахать всегда от вашей красоты. Но приходя в церковь, я предпочитаю приходить в восторг от величия моего Бога, а не голых коленок. Еще такой вопрос порассуждаем. Когда вы покупаете одежду, о чем вы думаете? Ну, есть несколько критериев, да, когда мы приходим за одеждой. Это модно, это красиво, удобно, это сексуально, это дешево, это качественно. Вот приблизительно из этих 5 критериев мы выбираем себе одежду. Но модно не значит удобно. И удобно не значит красиво. И дешево это не значит некачественно. Я даю такой совет. Когда покупаете вещь какую-то, идете в магазин, в торговый центр, добавьте сюда еще один пунктик. И пусть он будет главным в вашем выборе одежды. Понравится ли это моему Богу, если я прямо сейчас предстану перед Ним? И загляните в свое сердце, спросите себя. Например, свободно ли вы будете себя чувствовать на приеме у патриарха? Вот, допустим, вот патриарх Кирилл сейчас пригласит вас вручить какую-нибудь награду. Наверняка вы в другой одежде придете, потому что вам будет просто, вы от стыда сгорите, стоя рядом со священником, вы поймете, что это такое. Но мы почему-то, наверное, Бога не так себе представляем, да? Человека нам проще представить в великих прекрасных одеждах, сейчас на Пасху будут показывать по телевизору, сколько там, 7 раз ему меняют одеяние, да, разное. А Бога мы почему-то не так представляем. Мы как хотим можем перед Ним быть. Вот это касалось внешнего. Приличное одеяние – это внешний фактор. Но дальше Павел говорит, есть внутренние моменты. И без этих внутренних моментов внешнее не будет иметь никакого значения. Ни одну женщину нельзя заставить носить такую или такую одежду, если у нее внутри не будет кое-чего. И Павел говорит дальше. Стих у нас ушел уже, да? Со стыдливостью. Греческое слово «аидос», оно означает скромность, благоговение, почтение, внутреннее состояние, не позволяющее сделать что-либо постыдное. И еще одно слово «целомудрие» – сдержанность, благоразумие, рассудительность, здравый смысл. Вот если этого не будет в сердцах у женщин, то не будет никакого внешнего приличия. Никогда. И, кстати, многие церкви неправильно делают, когда приходят, например, новообращенные или люди только-только вот из мира пришли. Для них, естественно, ходить в такой одежде, да? И когда их сразу в рамки ставят, вот так ограничивают, надень это, закрой здесь и так далее, то у женщины, само собой, естественно, бунт внутренний. Потому что женщина, она не может делать то, что она не понимает. И когда ей не объяснили, для чего это нужно и почему так, то она будет бунтовать на самом деле. Она будет еще больше откровенно одеваться. И не нужно ставить рамки, нужно в первую очередь учить благочестию и святой жизни. И я абсолютно уверен, что чем выше уровень благочестия у женщины, тем приличнее будет ее одеяние. От уровня твоего познания Бога и общения с Ним, абсолютно убежден, зависит длина юбки и выреза на кофточке. Это как закон Ома. Сила тока в проводнике растет пропорционально напряжению. Вот чем больше благочестия внутреннего состояния общения с Богом у женщины, тем ее одежда будет меняться. Это совершенно точно. И дальше Павел произносит такой союз. Аллах, греческий, но. Это самый сильный противопоставительный союз. Но. Он говорит, вот что прилично. Добрые дела. Чтобы она украшала себя не вот этими вещами, а добрыми делами. Что такое добрые дела? Ну, это вы можете уже сами, читая Писание, познавать. Еще один текст в заключении, похожий на этот, это первое послание Петра, 3 глава, 3-4 стих. Леша, если можно, открыть. Первое послание Петра, 3 глава, 3-4 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Петр здесь то же самое противопоставляет внутреннее содержание внешним атрибутам. Внешность важна. Прическа, косметика, одежда. Все это придает женщине неповторимый шарм, как мы привыкли говорить, или стиль. Его можно менять, меняя внешние атрибуты. Но оставаться собой, цельной, зрелой духовной личностью, это много привлекательнее. Ведь если сестра пытается покорить брата внешним лоском, оставаясь при этом пустышкой, то она и найдет такого же незрелого духовного брата, который смотрит, как сорока, на все блестящее. И я уверен, что такой союз он не устоит. Но вот что ценно, говорит Петр. Сокровенное сердце человек. Сокровенное сердце человек. Это внутренняя притягательность. Это некая загадка, богатый духовный мир. Вот это привлекает братьев, на самом деле, духовных. Нетленная красота. В нетленной красоте кроткого молчаливого духа. Неприходящая красота. А известная манекенщица Кэти Перри была очень красивой девушкой. Но ее бойфренд, когда они расстались, не пожелал, чтобы ее красота была отдана еще кому-то. И он брызнул ей в лицо серной кислотой концентрированной. Десятки операций пластических немножко спасли ее от большего уродства. Но ее внешняя красота была навеки испорчена. Так вот, Петр говорит, заботьтесь не о внешней красоте в первую очередь, а о том, что внутри, о внутренней. Кроткий и молчаливый дух. Есть такая поговорка, промолчишь, за умного сойдешь. Это не про это сказано. Кротость и молчание на самом деле происходит от внутреннего состояния сердца и богатого духовного мира. И вот именно это драгоценно перед Богом, говорит Петр, и братьями духовными. И дальше он приводит в пример Сару. Мы знаем Сару как непокорную, строптивую женщину? Нет. На самом деле он говорит, что она была самая смиренная и кроткая. Вот у нее был этот внутренний мир. Когда в Египет они пришли, на Сару обратили внимание все мужчины в Египте. И они порекомендовали фараону эту женщину. А знаете, сколько Саре лет было в это время? 80 лет. Сестры, если вы хотите и 80 лет быть самыми привлекательными на свете, учитесь у Сары. Учитесь вот этому внутреннему содержанию, а не внешнему лоску. Потому что если внутри вас что-то будет, этот важный духовный стержень, то и внешнее будет привлекать еще больше. Поэтому, заканчивая, скажу, братья, давайте мы будем молиться с дерзновением в духе, соблюдая чистоту в сердце, в спокойствии и с верой, на всяком месте, без стеснения. Сестры, не убивайте нас. Своим обликом способствуйте нашему духовному прорыву, а не падению. Одевайтесь у величайшего модельера Вселенной, Бога нашего, и думайте о преобразовании внутреннего духовного мира и богатейте добрыми делами. И пусть Бог нас благословит в этом. Аминь.